Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Звоните по телефону 8-495-959-59-39. Вы можете также связываться с нами. Присылайте свои короткие вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Вы можете оказать пожертвование, послав на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел цифрами сумму, которую желаете пожертвовать на радио «Радонеж». Например, пишите «Вера» и там 100. Итак, у нас уже есть письменные вопросы. Начнем с них.
Появился такой вопрос, немножечко тревожный. Вот. На Святой Земле недавно были убиты трое еврейских юношей. И вскоре, похоже, в отместку за это преступление был похищен и заживо сожжен 16-летний палестинский подросток. Что происходит на Святой Земле и почему?
Сегодня со мной в студии координатор движения 40-40 Владимир Носов. Действительно, вот этот вопрос, он очень такой горячий. Происходит сращивание религии и политики. Всегда, когда это происходит, это приобретает самые жестокие формы. И неважно, какая религия, там христианство с крестовыми походами, ислам с Газоватом или иудаизм с призывом око за око, зуб за зуб. Например, в книге «Бытия», 49 глава, с 5 стиха и ниже, слова патриарха Иакова: «Симеон и Левий, братья по оружию, жестокости мечи их». И ниже: «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Что значит «разделю их»? Симеон – это представитель светской власти, а Левий – представитель духовной власти. И когда это соединяется, вот такое сращивание происходит, это всегда гремучая смесь. Когда ведется какое-то военное действие под религиозными какими-то идеями, или совершается какая-то акция, провокация, там теракт, и это замешано на религии, это всегда приобретает самые жестокие формы. И поэтому Иаков проклинает союз Левия с Симеоном, и он говорит, что надо отделить одного от другого. Потому что одно дело – это мир политики, а другое дело – это мир религии. Ведь смотрите, вот нашли трех убитых юношей. Как должны были поступить по закону Моисееву? Там сказано, если находят убитого человека, то отмеряют, к какому селению труп находится ближе. И жители этого селения призывают принести Богу жертву. Это по закону Моисееву. А как можно в отместку, что убили трех юношей, схватить там арабского подростка и убить его? Как? Это что, решение равенского суда, что ли? А что, этот подросток имеет отношение к этому преступлению? Или мусульмане? Как они могут убить трех юношей, если по закону шариата человека нельзя убить просто так? Его убивают решением суда, его предупреждают, обязаны предупредить о том, что вот если он не справится, к нему будет мера такая жестокая применена. Даже вот отец Даниил, который погиб в храме, так 13 раз ему звонили и предупреждали, 13 раз по телефону. А тут хватают значит, подростков из еврейской школы религиозной убивают, а теперь вот выясняется, в отместку кто-то убил арабского ребенка. То есть эти люди отказались от принципов религиозных. С арабской стороны эти люди забыли, что в Коране сказано, если ты убил одного человека, ты убил как бы всех людей. Кстати, в Коран этот текст проник из Талмуда. Он входит в Мишну. А в самой иудейской традиции только решением суда можно человека осудить. А тут взяли, схватили ребенка, увезли и заживо сожгли. Вот пока будет все перемешано, мир политики и мир религии, вот такая жестокость будет продолжаться. Поэтому должно быть размежевание. Поэтому и сказано: проклят гнев их, ибо жесток ярость их, ибо свирепо, разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. То есть разделю, пусть рядом один с другим не стоит. Потому что когда смешиваются политические идеи с религиозными, это, значит, войны бесконечные. Христиане уже этим переболели давно, а ислам, как молодая религия, у них это все продолжается. У нас, слава богу, крестовых походов уже никаких нету. А вот те ультраортодоксы иудейские, которых вот было сообщение, их поймали по поводу убийства арабского 16-летнего подростка, я не знаю, чем они руководствовались. Потому что есть закон Божий, и он устанавливает, как можно наказать человека. Тут должно быть 2-3 свидетеля. Если бы они доказали даже, что этот подросток стрелял в этих трех юношей, а он несовершеннолетний, как он может отвечать? Его родители могут отвечать.
Больше на суд Линча похож, мне кажется.
Да, это похоже на суд Линча. И вот этого надо всегда избегать, потому что это цепная реакция, это может не остановиться. И смотрите, сколько времени там все это продолжается. Вот как евреи только туда вернулись, а после Второй мировой войны массово стали евреи туда возвращаться, они до этого туда приезжали. И вот арабо-израильский конфликт, он не утихает. Я никогда не забуду, когда первый раз я приехал в Святую Землю, гид сказал нам всем: учтите, это Святая Земля. Бесы, дьявол не могут ходить по этой земле, поэтому они ходят по головам жителей этой земли и мутят им все мозги. Поэтому ничему не удивляйтесь. Причем этот гид, он сам был еврей, православного вероисповедания. Вот так он оценил эту ситуацию. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
У меня давно мучает вопрос один. Москва, Людмила. Да-да. Вот почему через 7 веков после пришествия Христа появилось мусульманство? Вот никак не могу понять.
Есть целый ряд высказываний византийских отцов, святых отцов, о том, что Бог попустил ислам в наказание именно православным христианам за их духовное нерадение. В свое время Иероним Блаженный в толковании на Матфея, где говорится, что ночью пришел дьявол и посеял плевелы, он дал истолкование: Господь попускает еретикам быть на земле, чтобы христиане не впадали в спячку духовную. А вот по поводу ислама есть прямые предсказания, как бы объяснения византийских авторов о том, что это именно наказание за то, что мы православные, облеченные в царственное и священническое достоинство, в силу этого избрания быть православным христианином, это очень ответственно. Это царственное священство, это срединный путь. Мы не сохраняем своего достоинства, и Бог посылает на нас агарян как наказание. И татаро-монгольское иго, почему оно было на Русь? Потому что была междоусобица княжеская. И Ефросинья Полоцкая, она предупреждала князей: вы не помиритесь, Бог нашлет на вас народ, языка которого вы не знаете.
Я у отцов слышал такое изречение: ислам – это бич Божий.
Вполне возможно, потому что ничего в этом мире, оно не происходит само по себе. Бог контролирует все происходящее в этом мире. Он одинаково контролирует и добро, и зло в этом мире. Ничего не может существовать само по себе. И если что-то существует, оно так или иначе существует по Божьему попущению. если Господь нам что-то попускает. Например, есть правители, которыми все довольны, а есть правители, которыми никто не доволен. А святые отцы говорили, у вас такие правители, которых вы заслужили. И если у нас правитель, которым мы недовольны, например, появляется, то это наказание. А если правитель, которым мы довольны, это Божье благословение за наше усердие. Поэтому не надо думать, что что-то происходит просто так и случайно само по себе. И что такое Византия? Это православная империя была. Если Бог попустил ей пасть, и от Царьграда ничего не осталось, а там какой-то Стамбул, турецкий город, развалины, и храмы перестроены в мечети, а сейчас даже уже не в мечети, Святая София – это музей, там в шортах туристки ходят всякие, смотрят. Это Божье наказание, действительно. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Алло, благословите, батюшка, раб Божий Сергий из Москвы. Отец Олег.
Бог благословит.
Вот я не знаю, как вы поддержите такое рассуждение. Вот есть вещи, которые Бог попускает, а есть вещи, которые Бог благословляет. И вот то, что Господь сочетал, то человек да не разлучит. Вот то, что сейчас творится на Украине, ведь Украина, то есть мы же братский народ, Бог сочетал, вот, а человек пытается это все разрушить. Это можно ли считать все это наказанием? Потому что когда Господь хочет наказать, Он отбирает у человека разум. Может ли Господь отнять разум у целого народа? И вообще, вот такая ситуация.
А вы какой народ имеете в виду?
Ну какой? Мы едины, мы с украинами, с украинцами и с белорусами все-таки братский народ.
Так у кого Господь отнял разум?
Мне кажется, у наших правителей. Вот так вот или это наказание все-таки, или же все-таки кара Божия, вот тут непонятно.
Вы знаете, вот если такое происходит, когда два православных народа, причем единокровные славяне, оказываются в конфликте один с другим, мы ни в коем случае не должны подбрасывать хворост в этот огонь. Я неоднократно говорил, нам надо перестать говорить об Украине, нам надо усилить молитвы за Украину, чтобы Господь установил там порядок, чтобы внутри самой Украины прекратилась вот эта междоусобица, когда брат восстает на брата, и к чему это может привести саму Украину, это не совсем понятно. Ведь конфликт идет не между Россией и Украиной, это внутри самой Украины. А в политическом смысле Украина оказалась заложницей конфликта между Америкой и Россией. В таком вот масштабе планетарном. Вот такой конфликт, он же зреет.
Вы знаете, очень показательно я видел такой растянутый большой баннер на футбольном стадионе в Сербии. И на этом баннере было написано огромное количество, огромного размера буквы. Было написано «Русские, украины и украинцы», по-моему, недословно, но суть я передам. «Не стреляйте друг в друга, братья, потому что дьявол смотрит и потирает руки».
Да, но сейчас там воспитали такое поколение людей, которые, они говорят, что мы не братья. Я вот видел, одна девушка читает стихотворение, украинка, и она говорит, мы никогда не будем братьями, даже сводными не будем братьями. Я боюсь, что у нас тоже воспитано такое же поколение молодых людей. Сейчас же молодежь книги не читают. А они даже перестали ходить там в театр. Я уж не говорю там регулярно ходить в храм. Возникает поколение детей с таким виртуальным восприятием жизни. В этих игралках очень легко ведь убить человека. Там молодой человек выбирает любое оружие. Я однажды был в одном доме, освещал этот дом, и я посмотрел, какие игралки у ребенка. И он там бегает, убивает людей. Я спросил, а какое оружие ты предпочитаешь, там, выбор оружия? Он говорит, мне топор больше нравится. Представляете, ему 12 лет, ему топор нравится. И вот если они привыкают к тому, что это легко вот делать так, вот раз пошел, там, по голове топором ударил, или там из пулемета крупнокалиберного, там, в этом интернете всех там крошит, и потом, когда он оказывается в реальной ситуации, он так же и действует. Потому что мы всегда являемся продуктом собственного самовоспитания. К сожалению, сейчас детей не воспитывают. Детей выращивают, как выращивают картошку, капусту. А процесс образования, он как бы приостановлен. И это очень страшно. Поэтому для того, чтобы спасти молодежь Украины и России, надо совершить великий исход из интернет-пространства. А для того, чтобы исход произошел, Моисей должен вернуться куда? В Египет. Так и православные должны сойти в ад интернета, как Господь сходил в ад и облистал усиянием божества, создать там определенные сайты и призвать молодежь покидать это пространство интернета, облистать проповедью Евангелия эту сеть, чтобы из этого виртуального мира спасать наших детей. Потому что дети не просто они сидят в интернете, они все время этим занимаются. Я тут ходил, кино смотрел, и я был поражен. Меня попросил вот господин Никифоров пойти посмотреть фильм «Ной». Я посмотрел и написал рецензию для газеты «Радонеж». Так там сидела молодежь в зале, и они с смартфонами сидят. Вот кино смотрят и со смартфонами. И они больше, я заметил, в смартфоне сидят, чем нежели на экран смотрят. Там что-то громкое на экране происходит, они там смотрят. Это же дикость какая-то.
Это ужас большой. В кафе часто встречаются люди, компания целая, там 6 человек, 8 человек буквально сидят, встретились, вот они только встретились, и каждый удаляется в свой там смартфон.
А мне кажется, они с друг другом общаются. Вот напротив сидят и друг с другом общаются вот именно так. Они разучились общаться непосредственно. Это беда. Ужас. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло?
Алло?
Да-да?
Благословите.
Господь благословит.
Батюшка, можно спросить? Вот, я, когда прочитала Библию давно, на меня сильное впечатление произвела там история, вот, которая описывается в последних главах книги Судей, ну, конкретно 19 глава. Я думала, вот, что если Господь попустил такому случиться, может, это... Ну, отражение того, что случилось, ну, в начале, там, трагедии с Зеницей, это вашими ангелами, мне стало казаться, что вот разные народы, это дети этих ангелов, евреи, это дети Божии, например, от Израиля, дети единицы. Мне кажется, что души людей существуют до рождения, что как-то они все должны родиться, вот, в общем, такая голова путаница в голове. Спасибо большое.
Вы знаете, чтобы не было в голове путаницы, никогда не читайте Библию без соответствующих комментариев. Собственно говоря, есть категории лиц, которым опасно читать Библию. Об этом говорится во втором послании Петра, 3 глава, 15-16 стих. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как возлюбленный брат наш Павел, подданный ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом во всех своих посланиях, в которых есть нечто неудобно вразумительное, так что невежды и неутвержденные их собственной своей погибели превращают, то есть искажают, как и прочие писания». То есть сама Библия предупреждает нас, что есть две категории лиц, невежды и неутвержденные, которые к собственной своей погибели превращают, то есть искажают писание. Таким образом, самый хороший выход из этой сложной ситуации. С другой стороны, мы обязаны изучать Писание, сказано, вникай в себя и в Писание, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя. Мы должны читать Писание под руководством святых отцов. Самый доступный комментарий – это православная толковая Библия преемников Лопухина, так она называется. Она издана была неоднократно. Есть в 3 томах, есть там в 12 томах. И вот это очень короткие такие доступные комментарии. А кто хочет более углубленно изучать Писание, конечно, есть и то же самое издательство Герменевтика, которое выпускает святоотеческие комментарии всего Священного Писания. У них там будет, по-моему, где-то около 30 томов, по-моему. И есть комментарии святых отцов. Златоуста, блаженного Августина. Очень обширный комментарий на Библию – это блаженный Иероним Стридонский. И когда человек входит в мир Библии, он должен учитывать традицию понимания этого слова. Иначе он будет общаться не со Словом Божиим, а со своим субъективным восприятием этого текста. О чем предупреждает апостол Петр словами, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть искажают, как прочее Писание.
Батюшка, я как частый слушатель ваших лекций вот, на Священное Писание хотел бы поинтересоваться, я думаю, тоже будет интересно радиослушателям, когда возобновятся беседы на Священное Писание? Я знаю, что летом это время отдыха, да, то есть некие такой каникулы.
А лекции, которые вот читаются в московских храмах, я думаю, это вот когда учебный год начнется, мы их опять сентября, возобновим. Да? Я специально для лекции беру материал трудный. Ну, легко там проповедовать на Евангелие от Матфея, там, там очень все ясно, открыто. А я стараюсь брать сложные тексты из Писания, потому что сказано, что все Писание полезно для научения, для наставления. Вот сейчас мы книгу «Исход» изучаем каждое воскресенье с 7 до 8 на радио «Радонеж» в библейском лектории. Там сложные тексты, реально сложные тексты. Но святые отцы их истолковывали. Даются истолкования из толковой православной Библии, и это дает возможность людям воспринимать не какие-то отдельные части Писания, а совокупность всего текста. И с Божьей помощью те люди, которые посещают библейские школы для взрослых, это тоже обогащает их кругозор именно в том смысле, что они погружаются в сознание Слова Божия, которое есть меч обоюдоострый. Что значит обоюдоострый? Это Ветхий и Новый Завет, заточен на двух концах. И так как все Писание полезно для научения, для наставления, человек усиливает свою веру через общение с Библией. Ведь вера откуда берется? Сказано, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, с праздником.
С праздником.
У меня вопрос гостю студии. Вот насколько я помню, некоторое время назад он говорил, что сопровождал дары волхвов в Киев. А я недавно прочитала в интернете, что в это же время там был вот человек-легенда, наш знаменитый воевода Игорь Иванович Стрелков. Вот, может быть, вы что-то могли бы тоже о нем рассказать?
Владимир, к вам вопрос.
Да, это так, это верно. Нужно добавить еще, что вот средства массовой информации Украины назвали это спецоперацией Москвы. Вообще, привоз даров на Украину, они обозвали это все спецоперацией, тщательно подготовленной спецвойсками. Вот. Действительно, мы были с 24 по 30 января в Киеве, в Киево-Печерской лавре. Вот. И где в одном храме мы... спина к спине, можно сказать, локоть к локтю с Игорем Ивановичем Стрелковым были вместе, но были там исключительно для того, чтобы охранять святыню и тех отцов.
Обеспечивать порядок.
Да, конечно, тех отцов из Афонского монастыря, которые доставили ту святыню из монастыря святого Павла.
То есть туда прибыли как раз по приглашению этих отцов с Афона?
Да, то есть еще раз напомню, что наместник этого монастыря очень долгое время молился и именно ждал воли Божией, вот ехать или нет туда. Вот. Но в итоге все-таки, конечно, поехали, было очень много людей, несмотря на то, что намеренно информация об этом как бы нигде не на обозрение не выставлялось. То есть такое событие впервые в истории, мы знаем, за последние там, 5 веков дары покинули Святую Гору. Вот, но нигде не было информации практически. Тем не менее, все-таки очень круглосуточно люди шли.
У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Батюшка, да? Можно мне спросить, могу ли... И заранее прошу прощения за вопрос. Могу ли я спастись? У меня в квартире очень много кошек. Мне уходит очень много времени, очень даже много времени. Их надо образить, кормить. Если болеют, значит, идти к врачу. Я, в общем-то, на молитву мне остается мало. Вот. И, ну, даже я вообще себе вообще не принадлежу. Я думаю, можно мне спастись. И выбросить их не могу. Знаете почему? Они такие же разумные животные, они все понимают. И как я их возьму, выброшу их на улицу, а куда зимой они денутся, кто их будет кормить, кто будет за ними ухаживать. И я, понимаете, я просто не знаю, что мне делать.
Вы знаете, ваша проблема заключается в том, что вы плохо знаете Священное Писание. В книге «Бытия», 1 глава, 28 стих сказано: «И благословил их Бог», то есть Адама и Еву, «и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». То есть человек поставлен владыкой над животным миром, а у вас ситуация другая. У вас как бы над вами владычествуют эти кошки в огромном количестве. Я представляю, какой запах может быть на лестничной площадке. И само по себе это неправильно. Особенно я осуждаю людей, которые дома имеют собак. Потому что собака – это очень такое активное существо. И когда собаку держат в этих бетонных стенах, это жестокость по отношению к этим подвижным животным. У меня в детстве было 3 собаки, но я жил в своем доме, и они бегали во дворе счастливо на природе. А это люди, которые проявляют жестокость по отношению к животным. И когда вы не одну кошечку имеете, а много, вы думаете, им приятно вот так друг с другом общаться там. Я думаю, не очень это приятно. Поэтому я думаю, что эту ситуацию надо как-то решать. Вы можете обратиться к людям, которые могут разобрать ваших там кошек и котов, чтобы такого не было у вас. Ну, можете иметь одну кошечку дома. А зачем там разводить целую кучу? Получается, что у вас уже нет времени на молитву. А это знаете, что значит? Все, что стоит между человеком и Богом, называется идолом, истуканом. Вот если что-то стоит между мною и Богом и мешает мне общаться с Богом, неважно, кто это может быть какая-то персона духовная, там, какая-нибудь иерархическая должность затмевает для меня Бога, это истукан. Или это, значит, какая-то привязанность, или это там собственные дети, в конце концов, когда человек настолько избаловал их, все внимание на них, и сам забывает о Боге. Или это какие-то кошки там прыгающие по вашей квартире. Все, что мешает человеку молиться, это форма идолопоклонства. А подлинное счастье жизни семьи, человека отдельно взятого, это прежде всего выстроить правильные отношения с Богом. И через эти правильные отношения с Богом мы можем выстроить правильные отношения с Его творением. И с домашними, и с теми же питомцами, там, если у вас там кошка дома есть, там, или вы в своем доме живете, у вас во дворе бегают собаки, это нормально. Но в квартиру там, тащить собак, или в одной квартире много кошек, это что-то такое болезненное. И вы сами сказали, что это вам мешает молиться. А следовательно, эту проблему надо как-то решать. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
С праздником.
С праздником.
У меня вот какой вопрос. Я знаю, что в Коломенском была выставка, и там за день построили обыденный храм. И вопрос такой. На улице строителей находится центр лечебной педагогики, где обучаются дети и инвалиды с ДЦП, имбецильностью и другими тяжкими заболеваниями. На Ленинском, Ломоносовском, Вернадского, Университетском нет ни одного храма. Мы детей, конечно, вводим в храм, который на Ленинском проспекте при Первой Градской больнице. Но это надо ребеночка на инвалидной коляске в любую погоду посадить в троллейбус, потому что машин ни у кого нет, матери-одиночки, или же, ну вы знаете, как семьи с детьми-инвалидами, сколько уходит средств. Это очень-очень тяжело. Поэтому нельзя ли приспособить такой обыденный храм или бытовку на колесах и привозить к нам, мест много, чтобы наши дети причащались? Почему я так говорю? Потому что у нас педагоги, в том числе и свидетели Еговы, они очень хорошие девочки, кладут жизни на наших детей, но так как нет храма, то мамочки очень хорошо покупаются на вот этих вот девочек, то есть на их пропаганду. И очень много уходит к ним, все, кто свидетели Иеговы. Помогите нам, пожалуйста.
Вы знаете, как раз Владимир участвовал в построении этого храма. Владимир, расскажите, как это происходило, когда и где?
Да, батюшка, у меня, вот, честно говоря, тоже сейчас опять вот эмоции нахлынули, я услышал голос. Дело в том, что мы были на этом месте, мы помним про это место, не забываем про эту нужду вот, верующих вот в этом районе, тем более инвалидов. Но, к сожалению, вот на сегодня такой возможности нет. Я поясню, почему. Потому что все-таки перед началом строительства нужно пройти определенный, достаточно большой ряд, пройти всяких различных документов.
А вы можете сначала рассказать о построении храма за один день? Как это такое?
Да, Батюшка, вот вчера в Москве, да? В Коломенском, прошел славянский фестиваль «Русское поле» в парке музея Коломенском, да, вот так называемом. Там, на самом деле, было колоссальное, это грандиозное просто зрелище, потому что там был, собрался самый большой в мире русский хор, который исполнил гимн страны нашей. Посетители с огромным удовольствием гуляли по ярмарке ремесел, пробовали свои силы в национальных играх, забавах. Очень зрелищным моментом было выступление джигитов. Там была такая импровизированная песочная насыпь, вот, по которой эти джигиты очень так искрометно вот, выполняли различные там, тяжелые задания.
Именно джигиты, да?
Да,
вот не это. Витязи, а джигиты.
Да, да. И, кстати, вот всех желающих тоже учили там езде верхом и стрелять из лука.
А, джигитовка на коне.
Да, да, да. И причем это...
Вот, а как храм строили?
Вот я потихонечку посмотрю, это было кульминацией, на самом деле, всего этого торжества, потому что вот стало возведение вот этого храма, стало кульминацией, поистине, вот построенного по старинным технологиям, за одни сутки, без единого гвоздя, обыденный, как бы это вот и предполагается, мы, об един день, то есть за сутки, это вот об един день, это вот название самого обыденного храма. Вот это храм, который был построен по образу Андреевской церкви на Соловках, построенной в 17 веке еще при Петре Первом.
Деревянный храм.
Да, деревянный храм.
И сколько было строителей у вас?
Строители, кроме нашего движения 40-40, были наши друзья, наши единомышленники, тоже движение «Общее дело», которое восстанавливает храмы на севере, консервирует их, то есть делает посильный ремонт. Вот. Ну и были, конечно же, еще профессионалы, которые смотрели за техникой безопасности, какие-то моменты сложные нам объясняли, нас подготовили, обучали. Вот, ну, порядка 40 человек, но нужно сказать, что было объявлено, и люди действительно приходили, было объявлено, что каждый желающий может поучаствовать в строительстве. То есть приходили люди, которые таскали бревна, шкурили стены, какую-то посильную работу выполняли. Очень много детишек приходило, что очень забавно смотрелось, очень радостно, знаете, когда детишки подходили и спрашивали, что им сделать. Им тогда вручали какие-то деревяшки, какие-то маленькие поделки, которые они несли по назначению. Вот, и, конечно, вчера этот храм осветили в честь преподобного Сергия. Надо сказать, что все мероприятие открывало празднование 700-летия со дня рождения преподобного Сергия. И вот послужило таким большим восклицательным знаком именно храм. Его освящение приехал благочинный Даниловского благочиния протоиерей Олег Воробьев, который возглавил молебен освящения.
А сколько человек собралось на этот праздник?
Вчера по подсчетам пропускных пунктов, которые имели возможность подсчитывать количество по рамкам металлоискателей, была названа такая колоссальная сумма. 110 тысяч человек вчера посетило это мероприятие. Людей было очень много.
Это настоящий русский праздник.
Русский
с
праздник.
С храмами, с сарафанами, с косоворотками.
Да, вчера, знаете, вы погрузились в такую в атмосферу 17 и 18 века. Вот что-то такое происходило. Все в старинных русских нарядах. Такие роскошные, красивые лица. Знаете, радостное настроение. И вот кульминация освящения храма. Собралось очень большое количество людей. Священники, священство вот, совершили молебен. И после чего многие люди, выстроилась огромнейшая очередь приложиться к тем иконам, которые уже подарили в честь этого храма, этому храму.
Прекрасный праздник, конечно, у вас
да.
произошел.
И, вот этот храм, он будет направлен в общину в Солнцево. И вот я радиослушательнице хотел бы сказать сестре во Христе, что большую проблему мы встретили именно на этом месте. Вот, я помню, это все вот эти события, они остались у всех в памяти, в сердцах, потому что там на самом деле такие происходили вещи. Но,
то есть мощное сопротивление там.
Мощное сопротивление. И нужно сказать, что еще, к сожалению, при пассивности, возможно, какой-то вот местных жителей, при пассивности православных христиан этого района, при, возможно, недостаточной информации, было очень мало людей.
У нас есть телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Мир всем.
С миром принимаем.
Царство небесное почившему блаженнейшему митрополиту Владимиру.
Царство небесное.
Отец Олег, сейчас решается вопрос жизни и смерти. Выживет ли Россия? Многие самостоятельно молятся, но многие люди не могут по слепоте, по другим болезням читать молитву. Вот у меня такая верующая очень женщина, она совсем слепа, 100% потеря зрения. Она так переживает, все дни плачет. Может поступить, по примеру, Ниневии, всем стать на колени, например, в 10 часов вечера, и батюшка, даже, может, патриарх будет молиться, а мы все вместе соборно будем. Ведь батюшка читает молитву, или мы грешные, все равно благодать. Спаси, Господи. Люди все на молитву, все на молитву.
Да, сейчас, конечно, сложные времена, но мы должны уповать на пророчество преподобного Серафима Саровского, который говорил, что тогда, когда не будут ждать, неожиданно Пасха произойдет. Что значит «тогда, когда не будут ждать»? Когда все отчаются, и тогда Россия возродится. Вот сейчас, может быть, мы наблюдаем вот это отчаяние, когда люди в ужасе от того, что делится единство Руси, Светлой Руси, и вот эти чуждые элементы проникают в наш славянский мир. И, наверное, когда мы достигнем самого дна, мы сможем оттолкнуться и подняться наверх. Как преподобный Серафим, он говорил, что когда никто не будет ждать, посреди лета, то есть в неурочное время, тогда, когда никто не ожидает, Пасху запоют на русской земле. Мы верим в Пасху, то есть в воскресение нашей земли, потому что у нас была наша Голгофа, это Голгофа новомучеников, исповедников российских, а там, где была Голгофа, там будет и чудо воскресения. Потому что учитель церкви Тертуллиан так и говорил, что кровь мучеников, она напрасно не проливается. Она всегда оказывается тем живительным семенем, из которого церковь, возрастая, поднимается на более и более высокий духовный уровень. Вот, например, смерть отца Даниила. А в результате его продолжатели осуществляют миссию сейчас в разных местах земного шара. Это не какая-то такая миссия в рамках одного города, а крестят сотни, тысячи язычников, там, и Таиланд, там, и другие места, и в Сингапуре трудятся. И мы видим уже, какой благодатный урожай. Как вот сказано, если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то не принесет плода. А если умрет, то принесет много плода. Поэтому, имея сон новомучеников, мы не можем сомневаться в том, что будет Пасха на нашей земле, которую предсказал преподобный Серафим. И эта Пасха будет воскрешение русского дома для славянского единства земель Великороссии, Малороссии и Белоруссии. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка Олег, я бы хотела вот такой, не знаю, как это задать, вопрос, не вопрос, но реплика. Мне вот очень жаль эту женщину, которая позвонила по поводу кошек. Я знаю таких женщин, не одну даже. Это люди наши самые лучшие. И то, что она говорит, что она не успевает молиться, я уверена, что она молится, но ей кажется, что это мало. Это люди, которые отдают тепло и добро животным. А что значит владычествовать? Ничего они ею не владычествуют. Они ей приносят замечательную душевную пользу. И такие люди очень жалеют других людей, помогают ближним и молятся гораздо больше. Они из-за животных еще молятся. И они никому никогда не мешают. Наоборот, их угнетают все. И поэтому вы уж меня простите, но мне хочется сказать, что эта женщина умница и молодец.
Вы знаете, любовь к животным не должна осуществляться за счет неприязненных конфликтов с соседями. Я постоянно слышу от разных людей, что в их подъезде там кто-то там собак разводит, кто-то кошек разводит, запах стоит этот какой-то дикий. Это, я считаю, недопустимо. А доброе отношение к животным, ну что ж, слава богу. Но держать их в одной квартире, такое живодерство. Как можно обеспечить уход одной женщине там за кучей кошек? И при этом, как к этому относятся соседи? Если бы создавать какие-то, например, там специальные помещения для этих животных, но это будет как-то искусственно, неестественно. А когда в доме одна кошка, это нормально. Там появились котята, там подарили тем, у кого нету. На самом деле, когда дети особенно проявляют любовь к животным, они через это учатся любить людей, собственно говоря. Потому что известно, что те дети, которые живодерствовали, потом, когда они вырастали, они становились злодеями по отношению уже к себе подобным, к людям. Действительно, женщина права, которая звонила, что те люди, которые любят вот, живность, они добрые люди по определению, но во всем должна быть мера. Потому что можно и Библию перечитать так, что будет человек во вред, как мы сегодня процитировали апостола Петра, 2 послание, 3 глава, 15-16 стих. Можно и перемолиться, потому что каждому дается правило, которое он может нести, и человек не может на себя брать дополнительных молитв без определенного благословения. Например, там молитва по четкам. То есть все должно быть соразмерно. Если это соразмерно, то это гармонично. А если это беспокойство для самой этой женщины, она же переживает, она даже уже не уверена в своем спасении. Она позвонила и спрашивает, у меня вот куча кошек, я не знаю, спасусь ли я. У меня нет времени молиться. Если такое беспокойство в ее сердце, это тоже о чем-то говорит. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Батюшка, вот, значит, вы сказали, что если между человеком и Богом что-то стоит, мешает, это значит как бы идол.
Да.
Вот я, вот, пример такой, я очень люблю Радонеж. Каждый вечер слушаю, оторваться не могу. Но я не успеваю молиться. Молюсь из-за этого мало. Что же теперь это радио Радонеж для меня идол?
Радио Радонеж – это школа духовного обучения. В Писании мы можем найти такие прекрасные слова. Я вам сейчас их прочитаю, которые можно связать с нашей радиостанцией. Это первый псалом царя Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь». То есть чем мы тут занимаемся в студии? Мы рассуждаем о Божьих заповедях, в их применениях в повседневной жизни. Вы же задаете вопросы, связанные с вашей жизнью повседневной, а мы находим объяснение Священного Писания Святых Отцов. Поэтому это школа, которая усиливает вашу веру, и каждый священник, который здесь работает, совершает свое служение, он тоже усиливает вашу веру, потому что вера от слышания, вы слушаете, а слышание от Слова Божия. И вот это очень важно. Но, опять же, это не должно быть в ущерб молитв. Во всем должна быть какая-то соразмеренность. Если там передачи повторяются, вы уже их слышали, вы можете это время для молитвы посвятить. Я обычно советую людям так. Вечерние молитвы читайте после ужина. Не надо их читать тогда, когда ты уже падаешь с ног, тебе пора спать. Вот надо их читать после ужина. И, в принципе, вечерняя молитва, это предполагается до рассвета. Человек может ее читать. Утреннюю молитву человек может читать до полдня, до 12 часов дня. Это очень древняя традиция. И по поводу вечерних молитв, вот у многих проблема. Они доводят себя уже до такого состояния, когда человек шатается. И вот один мужчина рассказывал, я пример тоже как-то приводил на радио Радонеж, вот он становится на молитву, и прямо он падает, прямо он не может читать молитву, ему кажется, что они какие-то бесконечно длинные. Еле дочитал, вдруг звонок по телефону, и он целый час разговаривает. Бодрость такая появилась, там вообще там такие чувства, экспрессия. А потом, когда он трубку повесил, он сам себе задает вопрос. А почему же я на молитве, 15 минут молитвы вечерней, да не 15, 10 минут, я прям еле стоял. И думал, сейчас я после молитвы рухну, или на молитве рухну, и буду спать до утра. А тут позвонили, он там болтал непонятно о чем, о погоде, там, о политике, о событиях там где-то на Украине. Вот, вот это как раз должно подсказывать нам, что когда мы становимся на молитву, начинается брань духовная. И дьявол может нас отвлекать. Поэтому я говорю людям, когда вы становитесь на молитву, отключайте телефоны свои. Сейчас у многих не стационарные телефоны, а мобильные телефоны. Надо отключать эти телефоны. Нельзя жить постоянно с этим телефоном. Нельзя, чтобы в дверь твою постоянно кто-то стучался. Потому что многие из праздности, они стучатся в нашу жизнь, хотят как-то докричаться до нас. Все должно быть соразмерно. Поэтому надо иметь распорядок дня. Если мы его выстраиваем правильно, то мы не теряем время. Время – это очень ценная вещь. Самый страшный бес – это бес хронофаг, пожиратель времени. Это бес, который заставляет нас скачивать фильмы из интернета, которые мы не смотрим. Скачивать книги с интернета, которые мы не читаем. То есть, чтобы просто вот каждый день пролетел, и ты ничего не сделал, пролежал на диване, вот этот бесенок, он радуется, пожирающий наше время. А время, оно очень ценно. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Это раба Божия Ирина.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, вот грешно законным путем взимать деньги с мошенников с целью, чтобы часть раздать малоимущему храму, а часть оставить себе?
Законным путем?
Да, законным.
Законным путем вы можете взимать деньги, тем более с мошенников, потому что тут надо понять такую ситуацию. Если вы не остановите этих людей, вот, скажем так, на своем уровне, то завтра они будут осуществлять мошеннические действия по отношению к другим людям. Поэтому, если мы имеем дело с серийными мошенниками, если так можно сказать, то очень важно их остановить. Это значит, ситуация касается не только нас лично, потому что сказано «личного врага люби». Но если этот человек, он как бы серийный мошенник, и он совершил какое-то действие против нас, а человек не существует сам по себе, он существует в семье, он существует в обществе, в общине религиозной, мы должны чувствовать, что эта проблема серьезная, она касается не только нас, и мы не можем так просто этого человека отпустить. Мы должны предпринять какие-то действия, потому что сказано у пророка Исаии, первая глава, «Ступайся за вдову, защищай сироту». Если мы на себе остановим деятельность этого серийного мошенника, то он не сможет продолжать свой этот сериал по обману населения собственной страны. У нас телефонный звонок в студию. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Олег, Мария, город Реутов, Московская область. Вопрос тоже вот такой вот.
По поводу кошек? Нет?
Нет, 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 нет. По поводу вот денег в банк вложить под проценты, это грешно?
Ну, вы это знаете, зачем спрашивать? Откройте книгу правил, посмотрите, что там написано. Вы поймите, что когда мы живем от процентов, мы обесцениваем такое понятие, как труд. Труд человека – это великая ценность. А когда вот ситуация с процентами возникает, то здесь как бы возникает образ жизни, когда человек ничего не производя, а он обогащается. Святые отцы категорически осуждали это. Ростовщичество, оно осуждается в Ветхом Завете, ростовщичество осуждается в постановлениях поместных соборов, постановлениях Вселенских соборов, причем очень в категоричной форме, вплоть до отлучения от церкви. И ростовщичество осуждается святыми отцами. Возьмите книгу правил, если она имеет научный аппарат, посмотрите там раздел «Ростовщичество» или «Лихва», и по ссылкам прочитайте все, что написано. Будьте поражены, насколько серьезно церковь относится к этому вопросу. Если сейчас, предположим, многие представители церкви молчат по этому вопросу, ну, может быть, они запятнали себя этим ростовщичеством, этой лихвой. А в принципе, молчать мы не можем по таким вопросам. Тем более, вот вы обращаетесь в студию, вы хотите узнать, и я не могу отвечать от себя, там, мои симпатии, антипатии. Я должен отвечать от закона Божия, от Священного Писания, от Святых Отец. И я вам говорю, что с точки зрения Писания, канонического права церкви и святоотеческой традиции, жить с процентов, заниматься ростовщичеством, лихва, то, что называется, это недопустимо для христиан. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Благословите.
Да-да, Бог в помощь.
Алло, здрасте.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Это самое, раб Божий Евгений. Вот такой вопрос у меня по Писанию, по Новому Завету. Вот 1 Коринфянам, глава 50, стих 50.
Какая глава?
Скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует ни тление. Протестанты, именно там свидетели Иеговы, они этот текст применяют в своих беседах и утверждают, что якобы Христос воскрес не в теле, а в духе. Также они сюда прилагают 1 Петра 3:18. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен во плоти, но ожив духом. Вот я не нашел вот ни у Лопухина, ни у других толкователей этих строк.
Я вам дам совет, я вам дам совет.
Которые бы меня как бы удовлетворили, понимаете, они вот...
Откройте первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Здесь сказано, сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, то есть человек призывается ко спасению во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть полнота человеческого бытия – это дух, душа и тело. И апостол Павел призывает верующих сохранять без порока все это ко дню пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Как мы знаем, перед пришествием Христом будет воскресение мертвых. Будет воскресение мертвых. И тленное облечется в нетление. И вот когда оно облечется в нетление, наше тленное, оно сможет наследовать Царствие Божие. А вот в теперешнем состоянии, конечно, наше тело не может наследовать Царствие Божие, и это очевидно. Но когда сие тленное обречется в нетление, то тут ситуация, она кардинально изменится. И я не думаю, что по этому вопросу с вами будут спорить и свидетели Иеговы. Они как раз тоже признают, что будет воскресение мертвых, и люди будут существовать в телах. Не только там души будут где-то обитать, но и тело, и дух человеческий, и душа, все это в целокупности, оно призывается к радости вечной будущей жизни. Поэтому в Священном Писании есть много текстов. А то, что Христос воскрес именно в теле, а кто может сомневаться? Помните, когда он ел рыбу на берегу моря вместе с апостолами, когда он предложил апостолу Фоме вложить персты в раны от гвоздей. Осизи, то есть прикоснись ко мне, осижай меня, ибо дух не имеет плоти. Там был диалог, Фоме могло показаться, что это призрак. И Христос, чтобы рассеять эту иллюзию, говорит, вот вложи персты свои в раны мои, ты можешь увидеть, что я не призрак. И тот факт, что Христос ел рыбу, для чего он ее ел, собственно говоря, по воскресению из мертвых, это именно было свидетельством, показывал, что он воскрес не только духом, но воскрес и телом. А если говорить о духовном воскресении, духовное воскресение – это когда в этой земной жизни неверующий становится верующим. Это когда в этой земной жизни язычник становится христианином, а еретик становится православным. Вот это духовное воскресение. И тот, кто имеет участие в первом воскресении, то есть в этой жизни он воскрес для Бога, для жизни в Боге и с Богом, над ним смерть вторая не имеет власти. А смерть вторая – это когда Господь скажет: «Идите проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его», а другим скажет: «Войдите благословенные в покой мой». Изучайте православную догматику. Я рекомендую православное догматическое богословие Макария. Это наиболее стройная система. Потом прекрасный учебник по догматическому богословию отца Олега Давиденкова. В каждом издании он дополняет этот учебник. Он сейчас уже, по-моему, 600 страниц имеет в себе. Это тоже очень стройная система изложения православного вероучения. И вот когда мы изучаем именно классические труды по догматическому богословию, наше сознание, оно обретает какое-то равновесие, и нас не смущают какие-то там цитаты, которые нам тут подсовывают именно в своем истолковании. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, у меня вопрос по поводу процентов. Вот у меня пенсия поступает в Сбербанк. Ну и там, не знаю, настолько ничтожный процент, что я даже не представляю. Это что, тоже считается вообще грехом?
А вы можете отделять этот процент? Вы от приемника подальше отходите, когда по телефону говорите, иначе эхо возникает. И когда вы получаете, значит, вашу пенсию, каждый человек обязан отделять от своих доходов на других людей, потому что это совершенно необходимо. Я это делаю очень просто. Я, когда бываю в библейском обществе в Москве на Павелецкой, я покупаю Библии и потом дарю их разным людям. Это моя форма десятины. Священники тоже обязаны отделять от своих доходов. Каждый может найти свою форму такого служения, благотворения. И таким образом вы вот эти средства, которые на основании традиции нашей вы не считаете как бы своими, но вам их дают, вы их отдаете другим людям. То есть как бы переводите на других людей, а в какой форме, в виде там Евангелия, в виде молитвенника, это вы сами можете для себя выбрать. Владимир, у меня к вам еще вопрос. А вот когда храм все-таки поставили деревянный, и молитва началась, люди вошли в этот храм?
Батюшка, люди вошли в храм, когда уже был проведен молебен, отцы ушли, остались иконы, и потом уже было разрешено всем заходить
в храм. А сколько людей вмещается в этот храм?
Храм небольшой, но я считаю, что где-то около 150-200 человек могло зайти в храм этот.
Стояли люди на улице в очереди, чтобы приложиться к икону.
Да, большая очередь выстроилась.
Я думаю, это настоящий был у вас праздник, именно русский праздник.
Так и было.
Как наши предки говорили, без Бога не до порога.
Совершенно верно.
Поставить храм и радоваться, благодарить Бога за это чудо. Наша передача подходит к концу. Дорогие друзья, приглашаю вас завтра в храм, где я служу, храм Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. У нас престол, это колодезный переулок. Это метро «Сокольники». Если вы придете в 9 часов на службу, я буду рад, что вы помолитесь вместе со мной и с другими священниками нашего храма. Также сообщение. У меня начинается отпуск. И до августа меня не будет. Если буду жив, Господь позволит. Я появлюсь в эфире только уже в начале августа. Мой брат Вадим благодарит всех тех людей, которые откликнулись на помощь по поводу его беды с его сыном. И он просил передать вот это благодарение. Я благодарю Владимира за участие в передаче.
Спасибо.
Спаси всех, Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.